Всем добрый день, продолжаем научную тематику, Александр Сергеевич.
Добрый день всем.
Значит, сегодня мы ставим жирную точку на классике.
Да, такой грустный, можно сказать.
Я чувствую,
будет
сейчас
ролик.
Перед камерами все
ностальгии, ностальгии,
слезу, все. О чем пойдет речь?
Некоторые остатки теплофизики, немножечко про термодинамику. Еще надо поговорить и после этого поставить действительно точку. Ну вот прежде всего мы долго обсуждали идеальные газы, потом молекулярную и статистическую теорию всего этого написали, и получилось все неплохо, но вот теперь прежде всего хотелось бы сделать маленький шажок в сторону реальных газов. Вот когда-то мы рисовали график для реальных газов, зависимости энергии взаимодействия между молекулами, U потенциальный, от расстояния между молекулами, от R. И он выглядел так. На малых расстояниях это было отталкивание, энергия была положительной, на расстояниях побольше было притяжение, энергия была отрицательной, а на совсем больших расстояниях молекулы переставали чувствовать друг друга, и энергия стремилась к нулю. Ну, вот это взаимодействие реальных молекул реального газа. Потом, чтобы продвинуться дальше, была выдумана модель идеального газа, мы ее обсуждали и говорили, что это прежде всего такой газ, в котором молекулы только упруго отталкиваются, но не притягиваются. Это значит, что вот про эту яму надо забыть и нарисовать график вот такой. Но это еще не все. Вот этот минимум, который раньше был и соответствовал минимуму потенциальной энергии, а любая система хочет быть в таком состоянии, это означало, что молекулам двум нравилось находиться вот на таком расстоянии друг от друга. И именно это расстояние мы называли размерами молекул. Вот у этой доски молекулы находятся примерно на этом расстоянии. Так вот, в модели идеального газа мы говорили, что расстояния между молекулами велики по сравнению с размерами этих молекул. То есть, вот это был размер молекулы, а расстояние между ними гораздо больше. Это значит, что в идеальном газе мы должны считать, что размеры молекул практически нулевые, и тогда вот эту точку надо перенести сюда и нарисовать вот такой график. То есть молекулы вообще не взаимодействуют друг с другом, а когда слетаются в одну точку, они начинают сильно отталкиваться. Так вот, реальный газ похож на идеальный газ настолько, насколько похожи два этих графика. Ну, понятно, что различия, грубо говоря, есть. Но я напомню, что для идеального газа у нас было уравнение Менделеева-Клаперона PV равняется число молей, ну давайте для определенности теперь число молей равно единице, чтобы лишнюю букву не писать. Здесь стояло РТ. И у нас были известные графики при постоянных температурах, у нас были изотермы идеального газа, то есть когда мы рисовали график зависимости давления от объема при постоянной температуре, если температура постоянна, то P – это константа делить на V. Это, естественно, кривая является гиперболой, ну и это, в общем, школьный курс. Ну а вот теперь мы хотим чуть-чуть подправить наш идеальный газ в направлении к реальному. Первое, что хочется сделать. Ну, во-первых, все-таки молекулы имеют конечные размеры и находятся вот на таком расстоянии. Что это означает? Это означает, что когда у нас был газ идеальный в каком-то объеме, молекулы были точками, и у них было много пустого пространства. Теперь молекулы стали шариками конечного размера. Спрашивается, пустого пространства стало больше или меньше? Ну, конечно, меньше, потому что молекулы стали что-то занимать. Поэтому первая идея, она состоит в том, чтобы объем заменить на объем минус некоторая константа, которая, грубо говоря, показывает, какой объем занимают молекулы сами по себе, и сколько они вычитают из объема нашего сосуда. Ну, тогда уравнение будет, естественно, P на V минус B равняется RT. И тогда уже изотерма будет такая. P – это RT, постоянная величина, температура постоянно, а делить не на V, а на V минус B. Ну и понятно, что теперь к бесконечности график будет стремиться, когда ноль будет в знаменателе, уже не когда объем стремится к нулю, а когда объем стремится к константе B. И график пойдет теперь уже как-то вот так. Просто ближе молекулам не подойти, иначе им не поместиться в сосуд. Теперь второе уточнение. У нас все-таки, кроме отталкивания, есть и притяжение. Как учесть притяжение? Ну вот в школе мне когда-то, во-первых, к какому эффекту это приведет? Понятно, что наличие притяжения приведет к уменьшению давления. Вот в школе мой учитель физики Иосиф Абрамович Соловейчик нам это так объяснял. Говорит, представьте себе, есть такая интересная игра. В некоторой комнате бегают молодые люди, прыгают и бьются головой о стену. При этом от таких ударах они создают давление на стенку. А теперь представьте себе, что молодых людей, ну неважно, это молодые люди, молодые девушки или молекулы, мы их всех связали пружинами, которые мешают прыгать. Больше давления будет или меньше? Ну, конечно, меньше, потому что они будут, прыгнув, пружина его будет тормозить, и он будет ударяться о стенку не так сильно, давление будет меньше. Но роль пружины играет здесь вот это притяжение молекул. Поэтому поправка, которую мы должны теперь сделать для давления, будет со знаком минус. Теперь давайте подумаем, а от чего должна зависеть эта поправка? Ну, во-первых, каждая молекула, прыгая к стенке, чувствует тормозящее влияние ее соседей. Естественно, чем больше соседей, тем ее тормозят сильнее. Поэтому эта поправка должна быть для каждой, для поправки переданного импульса от каждой молекулы должна быть пропорциональна концентрации, грубо говоря, сколько у нее вокруг соседей есть, которые ее ограничивают. А концентрация обратно пропорциональна объему. Поэтому эта поправка, вот я бы сюда немножко порисую, должна быть обратно пропорциональна объему. Но это для одной молекулы. А у нас удары создают много молекул. Ясно, что чем больше молекул, тем больше мы совершаем ошибок, не учитывая этой поправки. И поэтому поправка должна быть тем больше, чем больше молекул бьется о стенку. А бьется их снова пропорционально числу или концентрации молекул, а она снова обратно пропорционально объему. Поэтому объем надо поставить в квадрате. Итак, один объем из-за того, что чем меньше объем, тем больше окружающих тормозящих соседей у нашей молекулы. А второй объем, чем он меньше, тем чаще бьются молекулы о стенки, и тем этот эффект чаще надо учитывать. Ну и сюда надо подставить некоторый подгоночный параметр, который зависит от свойств газа, ну какой-нибудь там альфа, например. Ну и тогда у нас получается следующий аналог уравнения Клаперона-Менделеева. Оно называется уравнение Ван дер Вальса. Оно выглядит так. P плюс альфа на V в квадрате на V минус B равняется RT. Это такая не очень хорошая полуэмпирическая теория. Мы сюда загнали две константы, которые для каждого газа надо просто подбирать из эксперимента. Но в некотором смысле она выглядит достаточно правдоподобно. Кстати, если теперь мы будем считать, что T константа, и попробуем решить это уравнение относительно давления, то у нас получится кубическое уравнение. А кубическое уравнение с вещественными коэффициентами – это хорошо известно из математики. Оно имеет либо один корень, либо три корня. Это означает, что при заданной температуре и при заданном объеме зависимость P от V может иметь либо одну точку пересечения, либо три. Вот здесь у нас пока всегда только одна точка пересечения. А теперь что-то должно происходить, чтобы точек пересечения стало больше. Но я думаю, понятно, что надо сделать, чтобы точек пересечения стало больше. Например, если идет так график, он, может быть, вот что-нибудь вот такое сделает. Ну и действительно, если теперь начать заниматься чисто математикой и просто строить такие зависимости, Ну, тупо-тупо на компьютере считать, брать разные температуры, задаться этими двумя константами и чего-то рисовать. Ну, вот мы получим семейство кривых, которые получили название изотермы Вандервальса, это уравнение Вандервальса, но и они выглядят примерно так. Ну, во-первых, понятно, что если температура высокая, то это слагаемое можно забыть, ну и тогда будет вот к этой асимптоте с B все стремиться, а так это почти будет идеальный газ. А вот когда температура будет понижаться, вот начинает включаться такой эффект. Ну, сперва это почти гипербола немножко меняет свой ход, а потом вот она начинает делать такую вещь. Она в одной точке только выполаживается, а дальше снова идет как надо. А вот дальше еще при более низких температурах начинаются чудеса. Она начинает идти вот таким образом. Это значит давление P в зависимости от объема при разных температурах. Вот эта температура называется критической температурой, когда только в одной точке происходит выполаживание. Ну, а вот дальше возникает такая интересная вещь. Ну, во-первых, более-менее понятно, что вот этот участок, где наклон кривой P от V положительный, да, здесь у нас отрицательный положительный, он вообще в природе не может реализоваться. Почему? Ну, представьте себе, у нас есть какой-то поршень в сосуде, а здесь находится реальное вещество. И вот мы, например, давим на поршень. Мы на поршень давим, увеличиваем давление. У газа давление меньше, газ начинает сжиматься, и давление газа повышается, и в конце концов оно повышается до такого его значения, что сила, с которой мы давим на поршень, равна силе, с которой газ сопротивляется. И тогда мы останавливаемся на какой-то точке кривой. Мы начинаем давить еще сильнее, давление, сперва поршень двигается, давление еще больше возрастает, и мы останавливаемся в этой точке. А теперь представьте себе, что мы попали в эту точку. Мы давим, давление объем уменьшается, но давление газа тоже уменьшается, и он не может противостоять нашему давлению. У нас поршень просто проскакивает. И вот поэтому этот участок кривой вот с таким наклоном, кстати, с положительным, она здесь возрастающая, он нереализуем в природе. Спрашивается, а что же здесь происходит? И вот теперь надо рассказать еще об одном состоянии вещества, которое называется насыщенный пар. Идея очень простая. Если мы в какой-нибудь сосуд помещаем, ну, воду для простоты, после этого ее замораживаем, и после этого сосуд откачиваем. Дело в том, что если воду не заморозить, то откачивать сосуд оказывается абсолютно бесполезно. Вода начинает кипеть. Почему вода кипит? Она испаряется. И когда у нас здесь есть пузырек воздуха, то молекулы жидкости сюда вылетают, и пузырек начинает расти. Пока у нас есть здесь давление, оно не дает пузырьку расти, потому что здесь давление будет давление воздуха плюс вот давление воды. А когда здесь воздух откачали, то вода начинает кипеть практически при любой температуре. Это вообще страшная вещь, и тот, кто работал когда-нибудь со стеклянными вакуумными системами, только со стеклянными. Это вообще бич вакуумщиков. Те, кто работает теперь с металлическими системами, у них этот эффект можно обойти. Дело в том, что когда появятся стеклянные вакуумные системы, туда надо обязательно дуть. Ну, стекло подогревается, и ну, там много, кстати, интересных эффектов, это отдельная песня. Когда вот я учился паять стекло, но любой экспериментатор вообще-то должен уметь это делать. Вот, например, интересная вещь. Если стеклянную трубочку надо пополам распилить. Оказывается, это делается так. Надо ее царапнуть алмазным резцом, потом прикоснуться пальцем к губе или к языку и коснуться этого места, потом ломаешь, она как будто ножом отрезалась. Если не коснуться, осколки летят. Я переломал кучу, ну, мистика ведь, правда? Я опускал палец в стакан воды, осколки летят. Я касался пальцем там уха, осколки летят. Касаешься губы или языка, все получается. Угу. Мистика. На самом деле все очень просто. Оказывается, молекулы слюны жутко полярные. И когда несколько молекул попадает в царапину, они своими заряженными концами туда влезают, электрическими полями ее ломают. Ну, мистика. Да нет, там мистики полно. Если, например, вы хотите сделать вот такую трубку с сужением, оказывается, надо зажечь горелку, чтобы она от тебя горела, ставить трубочку и крутить ее, дайте сообразить, от себя. Вот если ее в эту сторону крутить, причем надо крутить двумя руками очень синхронно, иначе вы ее перекрутите и будет некрасиво. Но крутить надо от себя. Если же вы хотите сделать с расширением, ее крутить надо на себя. Почему? На самом деле очень просто. Когда вы подогреваете стекло здесь, оно становится мягким. Если вы крутите от себя, вы его поднимаете наверх, и оно силой тяжести продавливается. Если на себя, оно расширяется. Короче, таких там секретов масса. Так вот, поскольку стекло мягкое, чтобы когда его паяешь, оно принимало нужную форму, туда надо всегда немножко поддувать. И в результате в вакуумной системе всегда есть слюни после того, как ее спаяешь. И вот после того, когда там включаешь откачивающий насос, эти слюни конденсируются, начинают кипеть и замерзать. И вакуумная система изнутри покрывается льдом. После этого надо ждать пару часов, пока она оттает, снова включаешь, и так неделю-другую надо включать и выключать насос, прежде чем там будет появляться какой-нибудь приличный вакуум. В металлических системах все проще, их можно греть, поэтому их специально разогревают при откачке, и вот такая дегазация происходит проще. Итак, мы сперва заморозили, потом откачали, потом отморозили. Понятно, что молекулы внутри притягиваются к своим соседям и отталкиваются, но в целом на них сила никакая не действует. И поэтому внутри-то молекулы более-менее ведут себя почти свободно. Их со всех сторон одинаково притягивают и отталкивают. Такая асимптотическая свобода у них есть. Но вот только стоит подойти молекуле к границе, сразу же возникает интересная вещь. Она пытается удалиться от своих товарищей, включаются силы притяжения, и они включаются только в одну сторону – сюда. И после этого молекуле не хочется уйти с границы. На самом деле это нормальный пограничный эффект. Вы в стране тоже абсолютно свободны, можете ходить куда угодно, стоит подойти к границе, и попробуйте, если у вас нет загранпаспорта, пересечь границу. Сразу же появятся силы притяжения.
Ну тут-то у нее личный мотив. Патриотка.
Вот. Поэтому молекулы, находящиеся на границе, все хотят уйти вниз. И у них есть некоторая дополнительная энергия. Кстати, именно поэтому у жидкости на поверхности есть дополнительная поверхностная энергия. И чем больше поверхностной жидкости, тем выше эта энергия. А поскольку любая система стремится к минимуму энергии, жидкость будет стремиться минимизовать свою поверхность. Именно поэтому капли принимают форму шариков. Когда объем максимален, поверхность минимальна и поверхностная энергия минимальна. Кстати, именно поэтому волосы мокрые слипаются. Потому что волосы, вода обволакивает каждый волос, но когда волосы отдельно, поверхность большая, а когда волосы слипаются в один, появляется одна трубочка с минимальной поверхностью. Поэтому мокрые волосы трудно расчесывать. Но, тем не менее, самые быстрые молекулы, мы помним распределение Максвелла по скоростям. У нас есть быстрые молекулы всегда. Здесь вероятность, а здесь x-проекция скорости. Самым быстрые молекулы им хватает возможности порвать это притяжение, и они вылетают сюда, образуя так называемый насыщенный пар. Кстати, поскольку вылетают самые быстрые молекулы, жидкость охлаждается при этом, когда испаряется. Кстати, многие говорят, что паром обжигаться страшнее, чем жидкостью, ведь здесь самые быстрые молекулы, поэтому у них температуры больше нет. Это они были самыми быстрыми в жидкости. А когда они переходили границу, их тормозили, у них температура, а значит, средняя кинетическая энергия будет та же, что и в жидкости, поэтому температура пары и жидкости будут одинаковые. Но вот мы с вами помним, что вероятность иметь какую-то энергию пропорциональна Е в степени минус энергия на КТ. Так вот, чтобы разорвать эту притяжение, надо иметь так называемую работу выхода. И ясно, что при увеличении температуры вероятность работы выхода, вот этот коэффициент сильно падает, отрицательный, Е растет, и поэтому с увеличением температуры молекулы очень охотно улетают сюда. А что касается возврата обратно, они, конечно, двигаются, но, и, конечно, чем больше они быстрее летят, чем они чаще влетают в поверхность, но этот эффект пропорционален скорости, а скорость МВ квадрат пополам равно 3 вторых КТ, я это напишу где-нибудь, нам это понадобится. Смотрите, у нас скорость пропорциональна корню из температуры, поэтому возврат растет, вероятность возврата как корень из температуры, а вероятность ухода растет экспоненциально. Поэтому при нагреве молекулы туда улетают, и давление этого насыщенного пара жутко зависит от температуры. Температура чем больше, тем больше давление насыщенного пара. Теперь же, если мы уменьшим объем при заданной температуре, вылет молекул останется столь же вероятен, а вот влет станет больше, потому что им тут места меньше, они чаще сюда попадают. И поэтому лишние молекулы сразу же уберутся в жидкость. Поэтому давление насыщенного пара при заданной температуре – это есть константа. Ну так вот, на самом деле этот участок, он реализуется не так, как здесь нарисован, а он реализуется вот таким образом. Здесь у нас вообще зависимости давления от объема нету. И вот именно здесь существует насыщенный пар. То есть пока мы сперва сжимаем газ, он ведет себя как газ. Вот в этот момент в камере появляется капелька жидкости, и газ превращается в насыщенный пар. И дальнейшее уменьшение объема приводит не к росту давления, а к тому, что просто эти молекулы переходят в жидкость. Жидкость становится все больше и больше, объем все меньше и меньше, и в конце концов весь объем при каком-то положении поршня заполняется жидкостью. Мы оказываемся в этой точке. Ну а дальше все понятно. Если мы дальше пытаемся сжать жидкость, мы заставляем молекулы подходить ближе друг к другу, у них энергия начинает возрастать, и они начинают жутко этому сопротивляться. Давление катастрофически возрастает. Поэтому, если вот здесь провести такую вот эту точку, где у нас впервые изотерма так себя повела, и дальше провести вот через такие линии, вот получится, что мы разделили нашу диаграмму на несколько областей. Кстати, тут много чего для меня непонятного. Я говорю, что я не специалист в этой области. И вообще вся термодинамика, у меня вопросов там больше, чем ответов. Вот оказывается, эту линию надо провести так, чтобы площадь вот эта равнялась площади вот этой. Вот так себя ведет природа. Ой, не помню, не то Максвелл, не то Больцман это придумал. Значит, говорится для того, чтобы, ведь, правда, это мы чуть вперед скажем, я попозже скажу, зависимость давления от объема, площадь имеет смысл работы. И из некоторых соображений можно получить, что вот работа по такому пути должна равняться работе по такой, и тогда такое должно быть. Я одного не понимаю, какой смысл говорить о работе по такому пути, когда такой путь вообще не реализуем?
Ну да, то есть если… То есть,
если бы это можно было реализовать, то из каких-то соображений работы должны быть одинаковыми, но реализовать этого нельзя в принципе. Тогда о чем мы здесь говорим? Вот я не понимаю, о чем мы здесь говорим, ну да ладно. Так вот эта область, кстати, область выше, чем критическая точка, здесь вообще никакого такого фазового перехода не происходит. Говорят, что это пар или, извините, газ, или даже почти идеальный газ. Вот выше он идеальный, здесь, поэтому это все газ. Вот здесь тот газ, который умеет превращаться в жидкости при вот такой температуре, его называют пар. Здесь у нас насыщенный пар плюс жидкость. А вот здесь, у нас живет жидкость. И вот здесь она живет. Кстати, посмотрите, оказывается, из пара в жидкость можно перейти двумя путями. Через так называемый фазовый переход, вот здесь, когда у нас существует две фазы, и объем жидкости растет, газ. А можно нагреть газ сюда, и он просто никак зрительно не изменится, превратившись из пара в газ. Потом, будучи обычным газом, уменьшить объем, мы его сожмем, и он будет по-прежнему газ, а потом вернуться жидкость, и никаких чудес происходить не будет.
Охладить, в смысле, просто, да?
Нет, давление уменьшить.
Уменьшить
давление. Уменьшить давление.
Да. Уменьшить давление.
Уменьшить давление, да. Да, и охладить, конечно. Да. Но когда мы идем вниз, мы пересекаем изотермы. Угу. Вернее, так, мы изменяем, вы правы, мы изменяем температуру, а давление само по себе меняется, у нас появится жидкость. Вот самое большое чудо, которое есть, вот эта точка, она называется критический объем. И самое большое чудо состоит в том, что если мы возьмем колбу с жидкостью или с газом, где имеется критическая масса этого вещества и критический объем, и начнем ее нагревать вот отсюда, например. Значит, здесь у нас существует и газ, и жидкость. Мы видим две границы раздела, потом мы проходим критическую точку, и у нас появляется один только газ. Но оно вроде как там начинает кипеть, в общем. А вот чудо происходит в обратном направлении. Теперь эту просто колбу просто дают ей самой остывать. И вот когда мы двигаемся потихонечку сюда, просто из-за остывания, вот мы попадаем в эту точку. И в этот момент колба становится абсолютно непрозрачной, она чернеет. Ну, примерно происходит, что газ конденсируется в жидкость, сразу во всех точках объема там появляются капли, а капли рассеивают свет, и вот происходит вот такой забавный эффект. Его очень любят показывать и в школах, и в вузах. Я вот всегда только одного не понимаю. Все это очень красиво, только не понятно, что мы видим на самом деле. Да? Вот мы видим, что в какой-то момент жидкость перестает пропускать свет. Так это скорее эффект оптики, а не как. А причем здесь критическая точка, так сказать. Во всех точках газ превратился в жидкость. А если мы пойдем здесь, тоже он, когда мы пересечем критическую температуру, он тоже во всех точках превратится. Но мы ничего такого не видим. На самом деле там говорят какие-то странные слова, что, ну, не странные, понятно какие, что в этом состоянии там очень большие неоднородности, флуктуации, и на них происходит рассеяние света. Я только говорю об одном, что когда это показывают школьникам, говорят, вот она критическая точка, то я боюсь, что ни сами школьники, ни те, кто показывают, что здесь происходит на самом деле, толком… Нет, может быть, наши зрители, кто-нибудь просто расскажет, почему она здесь темнеет. Но только вот без размахивания руками, а вот просто сечение, рассеяние света на флуктуациях, формулы все эти пишутся, и почему, когда критический объем, почему такое происходит, а сдвинься сюда и не сюда, только не размахиванием руками, а формулами, так сказать, вот тогда я пойму, а так я… Красивых слов я тоже могу говорить много, но вот я тут не понимаю, что происходит, но с удовольствием бы понял. Значит, тут есть еще две интересные вещи, на которых я хочу чуть-чуть заострить внимание. Вот у нас реально изотерма идет вот сперва так, и потом так. Дальше мы договорились, что желтый участок, он запрещен. А вот эти кусочки, они вроде как не запрещены, но вроде как не реализуются. Вот на самом деле они реализуются. Это так называемое метастабильное состояние вещества. То есть оно может быть, но оно чаще всего не получается. Это означает, что вот если мы аккуратно пройдем эту точку, у нас не появится жидкость, а будет по-прежнему газ, и мы окажемся здесь. Но при том же объеме этот газ и при той же температуре может превратиться в смесь жидкости и газа. Вот такой газ называется переохлажденный пар. Соответственно, эта ветвь называется перегретой жидкостью. Здесь жидкость как бы продолжает быть жидкостью, но может превратиться в ту и другую. Значит, это очень нестабильные состояния вещества, если их чуть-чуть встряхнуть, то сразу же система перескакивает в более вероятное состояние. Ну, чего здесь интересного? Первое интересное, что оказывается воздух нашей атмосферы, там тоже водяной пар есть, на высоте, где летают военные быстрые самолеты, не пассажирские, а военные, там переохлажденный пар. И когда двигатель выбрасывает всякую грязь, а он выбрасывает грязь, то вокруг нее сразу же происходит конденсация жидкости, и поэтому за высоколетящими самолетами, сзади тянется белый свет инверсии, след инверсии. Это вот как раз вот здесь происходит такой переход. Второе использование этого на практике – это камера Вильсона. Так впервые были зарегистрированы элементарные частицы. Когда элементарная частица летит, если она заряжена, она своим электрическим полем немножко встряхивает молекулы и вызывает конденсацию, и за частицей возникают капельки жидкости, которые, в принципе, можно сфотографировать. Но, правда, сейчас физики элементарных частиц больше любят перегретую жидкость. Почему? Здесь молекулы жидкости гораздо плотнее располагаются друг к другу, и пролетающие частицы легче возбудить молекулу, задев за нее, чем в газе. В газе-то они редко находятся, а здесь они плотно находятся. Но здесь обратная вещь, жидкость начинает закипать, из-за пролетающей заряженной частицы возникает след пузыриков закипающей жидкости, которые тоже можно сфотографировать. Ну вот, оказывается, если мы очень аккуратно подправим нашу теорию идеального газа, то вообще получается чего-то и неплохо, и даже какие-то наблюдаемые эффекты получаются, но это такая квазиэмпирическая теория, здесь есть подгоночные параметры, которые просто подбирают для разных газов. Но наверняка есть сейчас люди, которые, изучая этот потенциал взаимодействия, из него пытаются вывести эти константы, наверняка этим люди занимаются, но тем не менее вот такая подправочка есть. Ну и вот теперь мне снова хотелось бы в самом конце чуть-чуть вернуться снова к идеальным газам и чуть-чуть поговорить про термодинамику. Это вот такая очень странная наука, термодинамика, которая вообще не обсуждает, что и как на самом деле происходит. Она не опускается на описание того, что внутри вещества, а она чисто феноменологическая. Вот смотрим и говорим. Но, тем не менее, она в некоторых случаях оказывается полезной, и, опять-таки, для будущего несколько слов об этом надо сказать. Ну вот, в термодинамике есть несколько начал, это такие постулаты, первое начало термодинамики, второе начало, там, третье, теперь уже есть и нулевое начало термодинамики. Ну, начнем с первого начала. Значит, первое начало термодинамики можно сформулировать двумя способами. Можно писать какие-то формулы, а можно сказать следующее. Невозможен вечный двигатель первого рода.
Да, хорошее слово.
Да. Вот что такое вечный двигатель первого рода, мне бы хотелось пару слов сказать. Это такой экономически очень привлекательный проект или такое устройство, которое может совершать работу больше, чем энергия, которую мы туда запихиваем. Вот это, значит, некоторый черный ящик, который как-то там устроен, неважно как, который для того, что если он работает, он выделяет, ну, там, в каком-то масштабе, я уж не знаю, в каком, в джоулях, вот столько энергии. А для того, чтобы он работал, надо всего столько энергии. Вот это вечный двигатель первого рода. Ну, значит, если у нас такое устройство есть, сразу же возникает идея. Из этого потока энергии часть отвести, завернуть сюда и обеспечить его бесперебойную работу. Он так работает, отсюда бесплатно выдает энергию. Ну, понятно, что экономически это фантастически привлекательно. Вот надо сказать, что до сих пор изобретателей вечного двигателя первого рода не так уж мало. Но они почему-то все по одному алгоритму работают. Они говорят, вот, говорит, у меня есть идея, вы мне за нее немножко заплатите, а потом вы сами ее воплотите и обогатитесь. Я говорю, вы никудышный менеджер. Если у вас есть идея беспроигрышная, зачем вы мне ее отдаете? Вы сами обогащаетесь. Зачем других-то кормить? Вот почему-то все изобретатели вечного двигателя, они очень озабочены тем…
Благосостоянием других.
Благосостоянием других, да, но не себя, но не себя, да. Нет, ну тут много есть проектов. Вот мне очень нравится такой. Есть понятие капиллярных явлений, когда жидкость поднимается вверх по трубочке. Понятно, почему она поднимается, просто молекулы жидкости к стеклу притягиваются сильнее, чем друг к другу, ей выгодно. И поэтому, если вы опустите капилляр, смачиваемый в жидкость, Ну, вот она поднимется вот до такой высоты. Ну, деревья так туда соки наверх загоняют. Ну, а теперь есть идея. Если мы подняли жидкость сюда, она сама поднялась, сделаем дырочку. Жидкость потечет. Ну, а здесь поставим турбинку. Ну, вот и вечный двигатель первого рода. Капиллярные силы поднимают наверх. Ну, ничего не выйдет, конечно. Дело в том, что поскольку жидкости нравится прилипать к стенкам, то если дырочка маленькая, она не потечет отсюда, она прилипнет к стенкам и все. А чтобы потекло, надо большую дырку сделать. Но если вы сделаете большую дырку, то вы разрушите капилляр, она выше не поднимется. Так что, конечно, можно пытаться обогащаться на таком двигателе, но трудно. Ну вот надо сказать, что в свое время французская Академия наук отказалась от рассмотрения проектов вечных двигателей первого рода, но, правда, к их счастью или несчастью, там был некоторый анекдот. Они отказались от двух проектов – рассмотрения проектов вечных двигателей первого рода и свидетельств о падении камней с неба. Но второе – это случается. А вот первое… Да, кстати, на этот же счет на каком-то челлендж-капе КВН преподавателей физики со студентами мы когда-то задали студентам вопрос, что общего между вечным двигателем первого рода и вечным студентом первого курса. Ответ был такой: и тех, и других не принимает Французская академия наук. Так что все привлекательно, но у нас есть закон сохранения энергии. А мы с вами вроде говорили, что закон сохранения энергии связан с фундаментальнейшим свойством симметрии нашего мира относительно сдвига во времени, который, вообще говоря, это запрещается. Ну так вот, закон сохранения энергии, записанный на языке, удобном для описания передачи тепла и молекулярных процессов, называется первый закон термодинамики. Он говорит следующее, что подведенное тепло, дельта Q, идет на совершение работы телом и изменение внутренней энергии вещества. Ну, а теперь надо договориться, что здесь что. Ну, самое простое, мы занимались механикой, мы говорили, что такое энергия. Да? Мы говорили, что механическая энергия – это сумма кинетических энергий всех частиц, составляющих систему, и потенциальных энергий их взаимодействия. Но потом оказалось, что когда у нас есть система, и там частицы как-то летают, у нас был еще центр масс системы, который с какой-то скоростью сдвигался. Так вот, если система как целая двигается, эту энергию мы не включаем во внутреннюю энергию, мы включаем только скорости частиц относительно центра масс. И вот тогда внутренняя энергия U – это сумма скорость кинетических энергий всех молекул, но только их скорости относительно центра масс вычисляются, плюс сумма потенциальных энергий их взаимодействия друг с другом. Да, действительно, если мы тело начинаем двигать, конечно, сразу же относительно нас кинетические энергии возрастают. Но это будет энергия движения тела как целого. Ну, кстати, если тело еще может вращаться, то надо из этой энергии убрать еще и энергию вращения тела как целого. Фактически это кинетические энергии хаотического движения, уже не связанного с каким-то макроскопическим описанием тела. Вот что такое внутренняя энергия. Кстати, для идеального газа мы договорились, что у нас притяжения молекул нет, поэтому это ноль. Только для идеального газа. А сумму кинетических энергий можно написать так. Можно взять среднюю кинетическую энергию и умножить на число молекул. А число молекул можно написать как число молекул в одном моле, это число Авогадро, на число молей. А средняя кинетическая энергия, мы ее считали, она 3/2 КТ. Если вспомнить, что мы вводили К как отношение универсальной газовой постоянной к числу Авогадро, это у нас будет R, то внутренняя энергия идеального газа оказывается равной 3 вторых число молей на R на T. Это означает, что если внутренняя энергия растет, у нас температура растет. Падает температура, падает. Повторяю, это только для идеальных газов. Если есть притяжение молекул, там могут быть чудеса. Они редко случаются, но случаются. И можно себе представить ситуацию, что температура растет, а внутренняя энергия падает за счет изменения потенциальной энергии взаимодействия. Но это бывает крайне редко. Итак, про это слагаемое мы все знаем. Теперь дельта Q. Вот это интересное слагаемое – это количество теплоты. Вот его придумали, когда не было еще никаких представлений о молекулах, просто знали одно, что если взять горячее тело и холодное и привести их в тепловой контакт, то горячее тело будет остывать, холодное нагреваться, пока их температура не выровняется. А температура – это было то, что измеряется термометром, мы это обсуждали. И вот, оказывается, возникает интересная закономерность в природе. Если мы возьмем два тела, холодное и горячее, и приведем их в контакт, то они в конце концов примут одинаковую температуру. И при этом всегда выполняется некоторый закон сохранения. Для каждого тела можно ввести некоторый коэффициент, такой С большое, он называется теплоемкость. Я это, для этого коэффициента тело коэффициент 1, для этого 2. И окажется, что если здесь была температура Т1, а здесь Т2, а стала общая температура Т с волной, то окажется, что С1 на Т с волной минус Т1 плюс С2 на Т с волной минус Т2 всегда ноль. Вот такое чудо происходит. Если три тела или больше, то в эту слагаемую надо добавлять еще чего-то. Поэтому вот такая величина произведения некоторого коэффициента, характерного для тела, на изменение температуры до равновесной, вот она сохраняется, сколько этому прибыло, столько от этого убыло. И вот эту величину назвали количеством переданной теплоты. Поначалу для всего этого придумали наглядную модель. Считали, что внутри тела есть некоторая невидимая жидкость, ее называли теплород. И если тело холодное, то уровень теплорода там был маленький. А если тело горячее, то уровень теплорода там был большой. И когда мы приводили тела в соприкосновение, теплород, как в сообщающихся сосудах, из одной банки перетекал в другую, пока не устанавливалось равное соотношение. Поскольку вот это соотношение ужасно похоже на закон сохранения массы. Кстати, и само название теплоемкость взялось из гидростатики. Да? Это емкость сосуда, в который вы сколько-то наливаете жидкости. Там тоже, если у вас в сосуды разные емкости, такой и такой, и тут разные уровни жидкости, то они будут перетекать до тех пор, пока уровни не выровняются. И из закона сохранения массы можно найти, так сказать, этот уровень. Поэтому вот дельта Q – это в некотором смысле та масса, которая перетекает из одной жидкости к другой. Эта наука неплохо работала, пока не оказалось, что тепло можно передавать не только теплоконтактом, а совершая механическую работу, например, толочь воду в ступе, вода будет греться. Но это обнаружили, когда стали стволы пушек сверлить, они стали греться. А никакого тепла не передается. Ну, тогда были сторонники теплорода, додумались до того, что есть незримые поры, в которых теплород прячется, а когда сверлишь, поры ломаются, и теплород вытекает. Но поскольку стволы пушек сверлили долго, неделями, а тепло оттуда все вылезало и вылезало, уже стали думать, сколько же в порах-то начинает прятаться. И вот Джоуль на самом деле подвел итог всем этим идеям. Кстати, была единица количества теплорода, она называлась калория. Одна калория – это сколько тепла надо передать одному грамму воды, чтобы нагреть на 1 градус. Так вот, Джоуль до чего додумался? он поставил такой эксперимент. Он взял некоторый сосуд, поместил там вертушку, которая может крутиться, с крылышками такая. Тут ниточку намотал, через блок перекинул и грузики стал подвешивать. Понятно, что если у нас воды нет, грузики двигаются вниз почти равноускоренно, система раскручивается, и потенциальная энергия грузика превращается в его кинетическую энергию, ну еще в энергию вращения вертушки, плюс и омега в квадрате пополам. При этом движение практически равноускоренное, но стоит сюда налить воду, он перестает двигаться ускоренно, грузик начинает двигаться практически равномерно, медленно-медленно. Спрашивается, куда же девается энергия, поскольку ни в кинетическую, ни сюда много не уходит. Но если сюда воткнуть термометр, окажется, что вода нагревается. И вот тогда тут Джоуль и понял, что количество переданной теплоты и энергии – это одно и то же. Но если раньше измеряли количество теплоты, как всегда, в идиотских единицах, почему вода, почему 1 грамм, почему и градус тоже идиотская величина, а здесь у нас уже были нормальные единицы, то из этих экспериментов Джоуль заключил, что одна калория равняется 4,2 джоуля. Нет, ну правда, при джоулях, при джоуле тепло еще не в джоулях измеряли, там в чем-то других измеряли, он другое соотношение получил. Ну а потом в честь его этих экспериментов стали измерять энергию в джоулях, но так стало получаться. Кстати, тоже хорошее мнемоническое правило, как нам в школе рассказывали, всегда путается в голове, ах, что больше, калории или джоули. Ну и вот правило такое, есть очень толстая тетя калория, которая в 4,2 толще джоуля, а джоуль, он такой худенький дядя джоуль. На этот счет тоже есть анекдот, который я тоже ради анекдота, конечно, расскажу. Я, по-моему, не рассказывал анекдот, как я в первой олимпиаде вузов участвовал в Санкт-Петербурге, нет?
Давайте.
Вот когда я в школе учился, уже в выпускном классе, впервые придумали олимпиады вузов, ее напишешь и поступишь. Ну вот я тогда в университет хотел поступать, а некоторые технические вузы впервые устроили такие олимпиады. А тогда был полный наивняк, никто еще не знал, как устроен мир, и организаторы олимпиад тоже. И вот мои одноклассницы уговорили меня пойти с ними на эту олимпиаду, чтобы я им все решил, и они поступили. Ну, сказано, сделано, я с дуру пошёл. Вот, знаете, воскресенье, солнце, март, самое время кататься на горных лыжах, а я сижу и решаю какие-то задачи скучные, ясно, что сочинили задачи, чтобы все решили, скучина полная, но они-то поступят, а я-то выходные потерял, вообще я злой сидел, как. Но самое главное, там еще 4 часа это длилось и не выпускали, пока не все 4 часа не просите. Я там за полчаса все это решил, и потом мне пришла в голову одна идея. Дело в том, что тогда на Васильевском острове было две очень хорошие физико-математические школы, расположенные рядом друг с другом, которые жутко конкурировали друг с другом. И вот я был из одной из этих школ, и мы все ненавидели другую, так же, как те ненавидели нас. И тогда мне пришла в голову идея, поскольку мне этот вуз никак был не интересен, я решил подписаться учеником другой школы, вот той, и решить все неправильно, чтобы все видели, какие идиоты учатся в той школе.
А как же подруги-то? Вы же должны были подписаться… А, или
подруги. Я им дал решение, они под своей фамилией его
сдали. А, они рядышком сидели просто, да, эти подруги?
Ну, ну конечно, конечно. Там все было по-простому, там просто все было. Они уже все написали, они поступили, а мне-то…
Надо как-то
мне развлечься. Моя работа абсолютно не нужна, так сказать. Ну, думаю, напишу чушь. И вот тогда я в течение часа сидел и придумывал идиотские решения задач, так сказать. Да, кстати, надо было еще фамилию выдумать. Тогда на жаргоне думать, вот он, тогда у тинейджеров называлось «люхать». Поэтому я был абитуриент Рюхман. Ну, умный абитуриент, умный абитуриент. Короче, все задачи были скучные, там трудно было придумать какую-нибудь билиберду, а одна задача была ничего. Она звучала так: хватит ли мощности Красноярской ГЭС, чтобы вскипятить всю воду, проходящую через ее турбины? Вот. Я написал такое решение. Конечно же, хватит, поскольку Красноярская ГЭС – самая мощная ГЭС в мире, смерть Америки, слава КПСС.
И поступил.
Я не знаю, не знаю, не знаю. Вот. Вот это маленькое задание зрителям. Попробуйте решить эту задачу. Я все-таки немножко подскажу. Для ее решения не надо знать мощности Красноярской ГЭС. Нужно только сообразить, откуда берется энергия для кипятильника. Она берется от генератора. Откуда энергия от генератора, а его крутит турбина. Откуда энергия турбины, а вода ее крутит. Откуда энергия воды, а там есть ступенька, с которой вода падает. И каждое такое преобразование энергии теряет энергию. Но для оценки давайте считать, что мы ничего, никакой энергии не теряем, и мы просто хотим нагреть воду за счет того, что она падает. Самый, кстати, эффективный способ нагревания воды – не крутить никакие турбины, она просто упадет и всю кинетическую энергию приведет в тепловую. Кстати, теплоемкость пропорциональна массе вещества, и можно ввести удельную теплоемкость. Тогда теплоемкость какой-то массы вещества – это удельная теплоемкость на массу этого вещества. А теплоемкость воды известна. Чтобы одну калорию нагреть на 1 градус, 1 грамм воды, 1 грамм воды нужна 4,2 джоуля. А чтобы килограмм воды, нужно, значит, 4,2 на 10 третий джоуля. А теперь, господа, считайте высоту плотины, той ГЭС, падая с которой вода хотя бы нагреется до 100 градусов, и вы все поймете. Поэтому с дельта Q разобрались. Осталось последнее – дельта В. Дельта А – работа. Ну, здесь все совсем просто. Если у нас есть некоторый поршень, который толкается газом, и поршень переместился вот на расстояние дельта Х, пусть у нас давление пока постоянное газа, но он расширяется, чтобы давление было постоянным, надо немножко подогревать, наверное, газ. Тогда сила, действующая на поршень, это есть давление на площадь. А если сейчас сосчитать работу дельта А, то это сила на перемещение или давление на площадь на перемещение. Если поршень переместился сюда так, а это площадь, то вот это произведение – это есть изменение объема. Тогда у нас работа равна произведению давления на изменение объема, если давление постоянное. Если же давление не постоянное, то надо взять график зависимости P от V, ну, вот какой-нибудь там, пусть газ расширяется от V1 до V2 по какому-нибудь там закону, неважно по какому. Разбить этот график на маленькие полосочки, на каждой из которых давление постоянно, тогда на каждом маленьком изменении объема работа – это площадь такой полосочки, тогда полная работа – это площадь под графиком. Таким образом, полная работа дельта А – это площадь под графиком давления от объема, то есть интеграл от начального объема до конечного объема от P до V. Если мы знаем, как связан давление и объем, мы сосчитаем полную работу. Ну и теперь самая главная идея. Она состоит в том, что если мы какой-нибудь газ в координатах P от V будем гонять по кругу, ну, не обязательно по кругу, по замкнутой траектории, то вот это у нас минимальный объем, это у нас максимальный объем, и вот между этими точками газ расширяется, совершая вот такую полную работу. А между этими двумя точками, двигаясь обратно, он сжимается, совершая отрицательную работу, то есть мы его должны толкать. тогда по замкнутому кругу полная работа будет равна разности площади, заштрихованной желтым цветом и синим, а это площадь внутри графика. Отсюда идея: если вы хотите получать работу, гоняйте газ по кругу и получайте работу. Так и устроен любой тепловой двигатель. Любой тепловой двигатель превращает теплоту в полезную работу, гоняя газ вот по такому кругу. Ну, тут можно долго рассказывать, как все устроено, как это реально делается. Вот я сколько и видел макетов всего этого, и сколько рассказываю, но когда лезу в мотор своей машины, там я чего-то такого не вижу. Там все как-то не очень похоже сделано. Короче, там есть такой вот цилиндр в виде такого гриба. Тут может поршень ходить. Тут такое страшное устройство, которое называется коленчатый вал или кривошипно-шатунный механизм. Это когда колесо крутится, вот здесь колесо на оси находится, то эта штука ходит вверх-вниз. Тут есть две трубы. Одна труба присоединена к баллону с газом. С газом легче говорить, чем про бензин, потому что газ проще, чем жидкость. И пусть для определенности давление газа атмосферное. А эта труба выхлопная, то, что на улице торчит. А тут два клапана. Так вот, чтобы, поскольку у нас работает это график в координатах P от V, нам тоже придется сейчас рисовать координаты P от V. Идея обстоит примерно следующим образом. Ну, понятно, что вот объем двигателя, когда поршень ниже всего максимален, вот он, V максимум, а когда он выше всего, это минимальный объем. Вот пусть сперва поршень у нас здесь. Этот клапан открыт, давление атмосферное, и поршень кто-то тащит вниз. Понятно, здесь создается небольшое разрежение, и тогда газ засасывается сюда. Все происходит при атмосферном давлении P с нулик. После этого, когда у нас поршень пришел в крайнее нижнее положение, оба клапана здесь закрываются, и поршень начинает двигаться вверх, сжимая газ. Ну вот будем считать, что он сжимается при постоянной температуре. В реальных двигателях он греется при сжатии. А мы будем его сжимать изотермически при постоянной T. Ну и тогда, естественно, давление возрастает. И вот когда поршень доходит до крайнего верхнего положения, здесь есть еще одно интересное устройство, называется свеча. Грубо говоря, это два электрода, к которым подключена батарейка и выключатель. Ну, на самом деле все не совсем так. Там повышающий трансформатор есть, чтобы тут искра пробежала, и не выключатель, а электронное устройство. Но это все мелочи. Короче, когда кто-то замыкает ключ, он автоматически, конечно, замыкается. Здесь проскакивает искорка, и смесь из воздуха и газа, которая здесь находится, взрывается. При этом температура резко повышается, а объем не успевает измениться, значит, давление резко прыгает вверх. И вот после этого поршень этот газ толкает вниз, и он, будем считать, изотермически расширяется. Когда он дошел до нижнего положения, этот клапан открывается, и лишние газы выстреливаются в атмосферу. Мы слышим хлопок, который пытается глушить глушитель. Мы возвращаемся сюда, дальше поршень идет обратно и выдавливает оставшиеся сгоревшие газы. Все, мы вернулись. Ну и поскольку мы договорились, что работа – это площадь под графиком, вот это и есть работа нашего двигателя. Ну, понятно, что любой работник автосервиса поднимет меня на смех. Все не совсем так, конечно. Сейчас никакого взрыва здесь нет, а сюда происходит впрыск топлива по очень сложному закону, чтобы был побольше КПД двигателя. Тут много всяких ухищрений. Но если откинуть всю шелуху в сторону, возникает одна Очень красивая идея. Давайте посмотрим на двигатель совершенно общих позиций. Что там есть? Там есть горячий нагреватель. В данном случае это температура взрывающегося газа или паров бензина. Там есть холодный холодильник. Вообще-то это окружающая нас атмосфера. И там есть рабочее тело. Наш цилиндр, поршень и так далее. Что происходит? Мы приводим рабочее тело в контакт с холодильником. Тепло от... с нагревателем, извините. Тепло от нагревателя идет к рабочему телу, оно нагревается и при этом расширяется. Если оно расширяется, это уже инженерная задача, как превратить это расширение во вращение колеса. Вот коленвал он это и делает, грубо говоря. И мы сколько-то проедем. Но потом все кончится, хочется ехать дальше. Надо либо еще более горячий нагреватель, но понятно, что на этом далеко не уедешь, температура нагревателя у нас ограничена, и рабочее тело расплавится. Или его вернуть в исходное положение. Но для этого его надо охладить, поэтому мы его приводим в соприкосновение с холодильником. Это как раз происходит, когда открывается выхлопная труба, и туда горячие газы уходят. И часть тепла дельта-Q холодильника вылетает в атмосферу. После этого у нас рабочее тело снова остывает, и можно теперь все повторять. Но вот поскольку никто не отменял закон о сохранении энергии, это означает, что работа, которую мы хотим получить, это сколько тепла, энергии или тепла нам дали, дельта-Q нагревателя, минус сколько мы выкинули в атмосферу. Ну и тогда вводится очень важная характеристика КПД – это отношение того, что мы хотим получить, к тому, за что мы платим. А мы платим за тепло нагревателя. На самом деле мы в атмосферу примерно половину тепла нагревателя выкидываем, когда едем на автомобиле, но представьте себе, что вам скажут на автозаправке, если вы скажете, что вы будете оплачивать только ту часть бензина, которая едет на ваше движение, а которая идет на нагревание атмосферы – нет. Но вас вряд ли заправят на заправке, вот так мне кажется, так мир устроен. Поэтому здесь надо все поделить на тепло, полученное от нагревателя, без вычета того же. Ну а теперь, если сюда подставить разность, мы получим здесь единица минус дельта Q холодильника к дельта Q нагревателя. И мы сразу видим, что КПД в принципе не может быть больше и даже близок к единице. Он порядка 50% в лучшем случае для автомобилей. Ну вот, что касается вечного двигателя первого рода. Но самое это интересное, что есть еще и вечный двигатель второго рода, который связан со вторым началом термодинамики. Что такое вечный двигатель второго рода? Тут уже никакого противоречия с законом сохранения энергии нету. Это такое гипотетическое устройство, которая может совершать работу за счет энергии внутренние вещества в термодинамическом равновесии. Вот, например, здесь у нас сейчас довольно тепло, а мы хотим понизить температуру. Что надо для этого сделать? Но если мы не хотим обмениваться, открывать форточку, надо повесить кондиционер. Кондиционер поработает, температура понизится, но при этом он затратит сколько-то электроэнергии, за нее придется платить. И вот тут-то возникает следующий парадоксальный вопрос. Как? Если температура понизилась, это означает, что энергия газа у нас уменьшилась. И мы, уменьшая энергию газа, почему-то должны на это затрачивать энергию, за которую надо платить. А нельзя ли сделать так, что вот мы сейчас энергию молекул здесь как-нибудь соберем, в удобный вид запакуем и продадим? У нас станет холоднее здесь, но за счет этого энергия выделится, и кто-то ее использует. Так вот, вечный двигатель второго рода – это вот такое гипотетическое устройство, которое так работает. Повторяю, оно не запрещено законом сохранения энергии. Оно, в принципе, разрешено. Ну вот здесь есть много проектов, как всегда, вечного двигателя второго рода. Меня просто очаровал проект, описанный Ричардом Фейманом, я скажу буквально два слова. Вот есть такое замечательное устройство – храповичок и собачка. Вот если мы возьмем шестеренку вот с такими несимметричными зубцами, А здесь возьмем палочку, которую подопрем пружинкой, то в одну сторону можно крутить шестеренку, вот в эту сторону, этот зубик будет сжимать пружинку, и он будет иногда соскакивать сюда. А в другую сторону нельзя, здесь заклинить. Вот такая штука может крутиться только в одну сторону. Ну, в технике такие штуки много где используются. Вот, например, в велосипеде в спортивном. В одну сторону вы, когда педали крутите, у вас есть сцепление с колесом, в другую сторону все свободно прокручивается. Ну, вот как раз там во втулке стоит такая штука примерно. Ой, страшная вещь. Вот эти собачки там вот такого размера, а пружинки, они в виде человеческого волоса, они тоненькие-тоненькие. И там всего две пружинки, если они обе у вас ломаются, то все. У вас педали крутятся в обе стороны одинаково, у вас не заклинивают собачки здесь. Кстати, когда обычный велосипед едет, в втулке такое приятное стрюкивание, пострюкивание слышно. Это вот как раз срывается собачка с очередного зубчика. Короче, такое устройство давно известно. А теперь идея. Давайте на оси поместим парус, по которому случайно бьют молекулы. Мы уже знаем, что есть случайное броуновское движение, поэтому то здесь чаще бьют, то здесь. Поэтому парус будет пошатываться. Но поскольку то с этой чаще, то с этой, то в результате он никуда крутиться не будет, и поэтому все останется на месте. Но мы хитрые. Мы теперь здесь ставим храповичок и собачку и разрешаем ему крутиться только в одну сторону. А если он крутится только в одну сторону, теперь уже дело за маленьким. Сюда мы вешаем катушечку с ниточкой, перекидываем через блок и потихонечку на легенькой платформочке чего-нибудь поднимаем. Ну, я думаю, что килограммовую гирю мы так не поймем. О, кстати, видел тут прекрасную оценку. Сколько внутренней энергии находится в стакане чая? Вот если у вас есть стакан воды при температуре 100 градусов, и мы уменьшаем его внутреннюю энергию до 0 градусов. Сколько там энергии? Насколько за счет этого можно поднять вверх килограммовую гирю? На какую высоту? Ну, там, кажется, какие-нибудь сантиметры. Вот я прямо сейчас, пока ехал, где-то это увидел в книжечке. Если я не ошибаюсь, то цифра страшная – 10 километров.
То есть действительно тонизирующий
энергия. Вот здесь, да, если от кипятка опустить до 0 градусов, там энергии, чтобы поднять килограмм гирю на 10 километров. Вообще с ума сойти. Такую энергию бы да в мирных целях, вообще говоря, да? Поэтому проект вечного двигателя второго рода, он не глуп. Вот, а здесь-то у нас вон сколько газа. Давайте чуть-чуть охладим на 10 градусов, так тут и… Ну, понятно, что мы поднимем какую-нибудь пылинку на уровень стола, но это дело-то в принципе. Мы теперь поставим 10 тысяч таких устройств, поднимем 10 тысяч пылинок, потом их все вместе кинем вниз, они закрутят турбинку, ну все, у нас получился вечный двигатель. Так вот, утверждается, что есть второе начало термодинамики, которое говорит, что вечный двигатель второго рода невозможен. У второго начала термодинамики есть много формулировок, есть и другая – существуют необратимые процессы. Ну, тоже понятно, что если мы сейчас стакан с чаем пододвинем к краю стола, он упадет, у нас появятся дребезги и разольется чай по полу. При этом никогда не происходит в природе так, чтобы лужа чая и дребезги собрались вместе, он взлетел бы сюда и… Хотя процесс происходит с сохранением энергии. Есть еще один способ сформулировать второе начало. Если мы нальем сюда холодный и горячий чай и помешаем ложечкой, он будет теплый. Помешаем в обратную сторону, он не разделится на горячий и холодный. И тепло всегда переходит от более нагретого тела к более холодному. Одной из формулировок второго начала – невозможно, не совершая работы, передать тепло от более холодного тела к более нагретому. Совершая работу можно. Это холодильник делает. Он что делает? Он сжимает газ, газ при этом нагревается, потому что мы совершаем работу. Я стёр первое начало. Дельта Q – это дельта А плюс дельта У. Мы быстро сжимаем газ, совершая работу. Он не успевает ничего передать вовне, поэтому дельта А положительная, дельта А мы совершаем положительную работу, газ, противодействуя нам, совершает отрицательную, внутренняя энергия растет. Газ нагрелся, потом он сжатый, отдает тепло не спеша комнате, там есть радиатор у холодильника, и потом при комнатной температуре он заходит в камеру, а там он быстро расширяется. Он расширяется, совершая при этом положительную работу, внутренняя энергия его падает, и в результате там становится холодно. И в результате холодильник перекачивает тепло из холодной камеры холодильника в нашу более нагретую комнату. Но чтобы это делалось, надо совершать работу, холодильник потребляет электроэнергию. Но вот это была большая проблема у современной физики, откуда берутся необратимые процессы. Ну вот еще один пример необратимого процесса. Вот возьмем некоторый сосуд, в котором в одной половине жидкость с желтыми молекулами, или газ, неважно что, а в другой половине с синими молекулами. Понятно, что если мы не глядя перемешаем руками, они перемешаются. Сколько ни крути обратно, они не разделятся. Да и не надо перемешивать за счет теплового движения, они рано или поздно перемешаются. И вот теперь чудо. И у нас нет ничего, кроме столкновения молекул. При столкновении молекул выполняются два закона – закон сохранения энергии и закон сохранения импульса. Если две молекулы слетались со скоростями V1 и V2, они столкнулись, мы можем сосчитать, с какими скоростями они разлетятся – U1 и U2. Это задача считаемая. Но теперь, если мы их заставим сталкиваться со скоростями U1 и U2, окажется, что они разлетятся со скоростями V1 и V2, потому что вся классическая механика обратима. Это следует из второго закона Ньютона. Масса на вторую производную R по dt есть сила, зависящая от расстояния. Так вот, если мы время запустим в обратную сторону, то одно dt станет минус dt, и тогда скорости, это есть dr по dt, поменяют свой знак. Если запустить время в обратную сторону, мы все пойдем спиной вперед. Но вторая производная ускорение будет иметь тот же знак. Поэтому ускорение при обращении времени не меняется, масса от времени не зависит, а сила зависит только от расстояния между частицами. И второй закон Ньютона, ему все равно, в какую сторону течет время. И поэтому, если мы снимем на кино увлекательный фильм «Столкновение двух молекул», и потеряем маркер начала ленты и запустим фильм в обратную сторону, мы увидим, что они слетаются с этими скоростями, а разлетаются с этими, и никакой глупости физики мы не увидим. Но когда мы смотрим издалека, то время, когда течет в правильном направлении, у нас происходит перемешивание, а когда течет в неправильном направлении, у нас оно разделение не происходит. И вот оказывается, когда мы наблюдаем систему на микроуровне, все во времени обратимо. А если мы ухудшаем детализацию наблюдения, у нас возникает необратимость во времени. С чем это связано? Ну, я на прошлой нашей беседе немножко говорил про это, когда Господь Бог случайно вытаскивает карты, и просто некоторым макросостояниям соответствует большее состояние карт, а некоторым меньшее. И поэтому все микросостояния равновероятные, они все обратимы, из каждого можно попасть в каждое. Но поскольку есть некоторые макросостояния, которые реализуются разными микросостояниями, и мы с вами этого не макроскопически не замечаем, то вот просто более богатые микросостояниями макросостояния, они более равновесны, и поэтому происходит переход к этому. Вот поэтому второе начало термодинамики, оно носит не очень строгий характер. Скажем так, необратимые процессы могут обратиться, только это очень маловероятное событие. Ну и поэтому, вообще говоря, могут разделиться горячие и холодные молекулы в этом сосуде, и тогда мы запустим обычную тепловую машину и получим работу. Но вероятность этого процесса очень маленькая. Поэтому вот второй закон термодинамики, который постулирует существование необратимых процессов, кстати, есть специальная характеристика мера Хауса – это энтропия. Чем больше у нас возможностей реализовать какое-то макросостояние, тем выше энтропия. И, как правило, она растет. Так вот, это утверждение, оно не строгое. Иногда могут случаться нарушения второго начала термодинамики, но только ждать надо очень долго. Ну и теперь последний вопрос. Почему же не заработает наш храповичок с собачкой? Это потрясающий ответ на этот вопрос. Если бы не прочитал у Ричарда Фейнмана, я бы об этом не догадался. Все дело в том, что когда собачка спрыгнула с зубчика, она должна начать прыгать, поскольку энергия должна куда-то деваться. Она начинает прыгать, и постепенно колебания затухают, потому что греется пружинка. А нагретая пружинка отдает свое тепло воздуху окружающего мира. А воздух планеты Земля отдает тепло в холодное межзвездное пространство. Если бы у нас не было теплоотвода, то в какой-то момент палочка стала бы с пружинкой просто хаотически прыгать туда и сюда, и колесу стало бы все равно, в какую сторону крутиться. Более того, если мы бы разогрели пружинку, то палочка стала бы прыгать, ударяя по колесу, и тогда она сильнее бы ударяла сюда и крутила бы его в обратную сторону. Mm. На самом деле это самая обычная тепловая машина, где роль холодильника или нагревателя играет пружинка в соответствии, в зависимости от того, будете вы ее остужать или нагревать. Так вот, оказывается, наши велосипеды ездят из-за того, что в мире есть горячие звезды и холодная межзвездная среда, и пружинкам, которые подпирают собачки во втулке, есть кому отдавать лишнюю энергию. Когда постепенно температура звезд и межзвездной среды выровняются, и у нас наступит глобальное термодинамическое равновесие, которое принято называть термодинамической смертью Вселенной или тепловой смертью, то тогда велосипедные втулки перестанут работать. Вот, оказывается, такое устройство чудным образом связано с глобальными состояниями нашего мира. И последнее. Очень важной характеристикой является теплоемкость. Это сколько надо подвести к телу тепла, чтобы оно нагрелось на 1 градус. Ну, теплоемкости бывают разные при постоянном давлении, постоянном объеме. Я напомню, что дельта А – это есть P на дельта В. И если мы будем поддерживать объем постоянным, то дельта А будет равняться нулю. Тогда количество теплоты, если у нас объем постоянен, будет равно изменению внутренней энергии, а оно равнялось 3 вторых ню r на дельта t. И тогда, если мы поделим дельта q на дельта t, мы получим теплоемкость газа при постоянном объеме, она окажется равным 3 вторых ню r. Если взять 1 моль газа, окажется, что у любого идеального газа теплоемкость должна быть 3 вторых r. Естественно, когда этот результат был получен, все ударились в эксперимент. Ну еще бы. Потрясающий результат. Для любого газа должно выполняться, что его теплоемкость в сосуде с постоянным объемом 3 вторых R. Ну просто надо нагревать сосуд, смотреть, сколько мы бензина израсходовали, и смотреть, насколько поднялась температура в сосуде, и одно на другое делишь и получаешь. Что же получилось в результате? Оказалось, что у инертных газов теплоемкость прекрасно получается равной 3 вторых R, теплоемкость 1 моля. У нормальных газов атмосферных, которые у нас есть, теплоемкость 1 моля оказалась равной не 3 вторым R, а 5 вторым R. А у сложномолекулярных газов типа паров воды теплоемкость оказалась 6^2 R. Вот такой вышел конфуз. Что-то с этим коэффициентом. На самом деле, давайте вспомним, откуда взялась тройка. Когда мы считали среднюю кинетическую энергию, мы говорили, что V в квадрате – это есть Vx в квадрате пополам плюс MVy в квадрате пополам плюс MVz в квадрате пополам. Наше пространство трехмерно. И поскольку все направления были эквивалентны, мы здесь поставили 3, когда вычисляли кинетическую энергию. А теперь посмотрим, как устроены газы. Все инертные газы – это газы одноатомные – гелий, аргон, ксенон, неон и так далее. Все атмосферные газы – они двухатомные – H2, O2, N2 и так далее. А вот здесь атомов больше. Идея возникла вот какая. Дело в том, что если у нас есть молекула двухатомного газа, то ее кинетическая энергия – это не только энергия движения центра масс, она еще может крутиться. Она может крутиться вокруг этой оси и может крутиться вокруг этой оси. Говорят, что у нее 5 степеней свободы. Так вот, полная кинетическая энергия, теперь надо добавить еще 2 вращательные энергии. И тогда получается 5^2. А вот молекула типа H2O, она вот такая несимметричная, и ее крутить можно как вокруг этой оси, так вокруг этой оси и вокруг этой оси. И поэтому для положения атома кислорода у нас 3 степени свободы, еще 3 вращательные. Поэтому здесь надо вроде как писать число степеней свободы. И вот тут-то возникает тот вопрос, которым я и хочу закончить цикл классической физики. А что, вообще говоря, за чушь? А почему эту молекулу нельзя вращать вот в этом направлении? Почему, как гантель, мы ее можем крутить так и так, а вокруг молекулярной оси ее не закрутить? Если подумать, а почему у гелия 3 степени свободы? Конечно, если мы гелий считаем неделимым шариком, то это так. Но ведь на самом деле у гелия есть ядро, вокруг которого летает как минимум 2 электрона. И почему, когда мы нагреваем гелий, электроны не начинают совершать хаотическое движение? И степени свободы, связанные с электронами, не начинают работать. Почему на них не идет энергия? Но если немножко подумать, то в ядре гелия 2 протона и 2 нейтрона, которые вовсе не стоят там на месте. А почему при нагревании частицы ядра не начинают активно двигаться? Но если подумать, протоны и нейтроны состоят из кварков. А почему при нагревании туда не уходит энергия? Был придуман красивый термин. Было сказано, что электронные и ядерные степени свободы выморожены. На самом деле, если говорить о графике теплоемкости в зависимости от температуры, он сперва 3^2 R, но при больших температурах теплоемкость растет, включаются степени свободы электронов. Еще при более высоких температурах она еще больше растет, включаются ядерные степени свободы и так далее. Но почему-то при низких температурах эти степени свободы были выморожены. На это в классической физике как-то не обратили внимания. Ну вот не выходит. Зато так выходит, и все успокоились. На самом деле выкрутиться из этого парадокса на языке классической физики невозможно. Это был первый звоночек, повествующий о том, что все, о чем мы с вами говорили до сих пор, просто неверно. Но, повторяю, на это внимание не обратили, и понимание, как об этом говорить нужно по-другому, пришло уже много позже, когда были построены другие теории, которые классику, так сказать, существенно пересмотрели. Ну вот, пожалуй, на этой ноте и можно закончить наш рассказ вводный про классическую физику, целью которого было посеять сомнения у тех, кто нас слушает, в том, что их представление о мире соответствует тому, что, видимо, есть на самом деле. Мы прощаемся с наглядной физикой, и дальше все будет совсем по-другому. Как говорил кто-то, скоро грянет буря.
По скриптум такой, да. Мы говорили о первом, втором, третьем начале термодинамики, да. Вы упомянули, что есть даже некое нулевое, это что такое?
Значит, ну, третье, во-первых, я не сказал, что это невозможно достичь абсолютного нуля, а нулевое, насколько, ну, там по-разному, разные авторы по-разному говорят, но примерно, что любая система рано или поздно приходит в термодинамическое равновесие. Ну, повторяю, понимаете, это некоторая попытка построить строгую теорию, вот постулаты, и на ней все одеть. Но так в физике все равно не бывает. Все равно из постулатов мы на любом переходе какие-то разумные допущения вводим. И физика, она не математика, где не так много свобод. Там все выдумано, и там можно ограничить себе свободу. Поскольку природа, она сложная, то, конечно же, сделать термодинамику математически строгой, конечно, не получится. Но вот такие попытки потихоньку увеличивают число начал.
А вот чем будем дальше, о чем будем дальше говорить? Давайте так анонсируем, если у нас все-таки буря должна тут грянуть.
Но она будет приходить-то незаметно. На самом деле, дальше надо говорить про теорию относительности.
Прям сразу?
Нет. Вот в том-то и дело, что если про нее говорить сразу, сразу начнется много чего, а я не верю в постулаты Эйнштейна и так далее. Теория относительности начиналась не из постулатов Эйнштейна, она начиналась совсем из другого. Она начиналась со школьной электродинамики. И вот там-то оказалось, что по-другому, пожалуй, и не вывернуться. А потом уже, когда был найден выход из тех парадоксов, уже после этого Эйнштейн придумал, как это красиво все сделать. Поэтому дальнейший разговор у нас начнется по электродинамике. И надо сказать, что уже здесь наглядность полностью закончится. Уже сама классическая электродинамика, она подпиливает все основы классической физики, в основе которой был во главу угла поставлен эксперимент. Здесь нам придется вводить понятия, которые экспериментально практически не наблюдаем. А это значит, что ход классической физики будет изменен. Но уж после этого, как только мы отойдем от эксперимента, а это придется сделать, ну, в некоторой степени, конечно. Конечно, глобальные результаты все равно будут проверяться на экспериментах, но появятся некоторые объекты, которые ненаблюдаемы. Но вот после этого все и посыпется постепенно. Поэтому дальше электродинамика с постепенным переходом в середине на теорию относительности, как удобный язык для того, чтобы описать то, что мы видим, а потом уже окончание электродинамики на нормальном языке, когда никаких логических противоречий практически не останется. Логических. Повторяю, противоречий со здравым смыслом будет масса, конечно. Но логических практически не будет. Я еще раз повторяю, мы не ставим задачу объяснить, как оно на самом деле. Мы хотим договориться, как удобнее все положить, то, что мы видим вокруг, в наш мозг. Так удобнее.
Только остается подождать немножко и увидеть, что получится. Да. А можем предложить нашим зрителям сформировать, возможно, какие-то вопросы рациональные, здравые. Да, если конечно. Накопится там определенный ряд вопросов, скажем, ну, на то, чтобы мы записали дополнительный какой-то видеоролик, ответы на вопросы.
No problem.
То проблем нет, да. А так дальше, ну, ждем новых лекций.
Да.
Спасибо. До свидания.
До свидания, и до свидания, классическая физика.